В Тбилиси лидеры грузинской оппозиции организовали в начале апреля многодневную акцию протеста, требуя отставки президента страны Михаила Саакашвили. Автор экономических реформ в Грузии, бывший государственный министр и руководитель канцелярии правительства страны Каха Бендукидзе, считает, что на проспекте Руставели в Тбилиси происходит клоунада. В Грузии было проведено так много реформ, что сейчас главное их сохранить и не допустить контрреформы, заявил Бендукидзе в телевизионном интервью. С Кахой Бендукидзе встретился наш автор Олег Панфилов.
Скажите, вот за 5 лет успехов реформы в Грузии, есть ли надежда, что подобное может повториться на постсоветском пространстве в какой-либо стране?
Да, я уверен.
Где?
Знаете, так ранжировать трудно, но я думаю, что, скорее всего, это, ну, во-первых, в некоторых оно происходит каким-то другим способом, да, там те или иные, но как тут важны не экономические реформы, а реформы, которые ведут к становлению демократического общества. Потому что экономические реформы многие, допустим, в Казахстане прошли там задолго до того, пока они пошли в Россию или в Грузию, или там где бы то ни было. Но мне кажется, что явный кандидат на это Украина, несмотря на те проблемы политические, которые мы там видим, понятно, что такой тяжелый, болезненный путь становления украинской государственности. То есть она выйдет, конечно, из этих всех ситуаций окрепшей, хотя, конечно, экономически может и потеряет там несколько процентов роста в течение ближайших нескольких лет. То есть украинцы учатся жить в условиях парламентской демократии. Это непросто. Мы видим на примере той же Молдовы, что бывают и осечки. И, конечно, вот Молдова следующая, кто, я считаю, в этом ряду. Потому что понятно, что следующие выборы они уже проходить уже будут по-другому.
Для этого нужны какие-то революционные события, какое-то движение на улицах?
Я думаю, что там уже вот это понимание элит, что так дальше жить нельзя, оно уже произошло. Ну, последние события, которые были в Молдавии, я думаю, что они были смесью этого и провокации, которые там, конечно, имели место. Я думаю, что там в целом ее близость к Европе и все больше и больше вовлеченность даже коммунистической партии в европейские дела, она вот в этом смысле сыграет большую роль. Я думаю, что вот Молдавия и Украина, они ближе всего к тому, чтобы в итоге завершить такой политический этап, то, что называется по-английски nation building, да, создание нации.
Не Киргизия, в которой что-то происходило.
Знаете,
не думаю, Казахстан, где довольно неплохая экономика.
Да, экономика, я думаю, что для этого не так важна. Одна из самых развитых, богатых экономик мира – тропическая Гвинея. Я не уверен, что вы слышали о существовании этой страны. А если слышали, то вряд ли что-нибудь про нее скажете. Вот у экваториальной Гвинеи в течение 5 лет последовательных экономика росла на 80% в год. Это фантастика. А потом еще на 40% в год. Маленькая страна, ну, она сейчас богаче Соединенных Штатов. На душу населения очень маленькая, 800 тысяч населения, по-моему. Но она от этого там не ходит в флагманах мировой цивилизации, да. Поэтому экономика не главное. Без экономики тяжело. Экономика, особенно после какого-то уровня, где-то считается 15 тысяч долларов на душу, она уже создает необратимость этих изменений. Да, то есть общество становится буржуазным, и оно уже не хочет революции или контрреволюции. Но главное, конечно, вот научиться жить в условиях демократии, научиться всем жить вместе, как одна нация, реально.
Если вспомнить, что происходило 5 лет назад в Грузии, а потом в Украине, и, может быть, добавить последние события в Молдове, какие факторы должны появиться, или какие они должны быть в этой стране, поддерживаться населением или властью, обществом в целом, для того, чтобы произошло то, что произошло в Грузии? Когда страна очень быстро стала уходить от совка, от советской ментальности, от советских традиций, от советской экономики, от советской идеологии.
Ну, это, ну, я думаю, что ответ на этот вопрос, он многого стоит, если точно знать, да, и не ошибиться. Потому что тогда можно было написать книгу «Как стать нацией, пособие для начинающих». Я думаю, что если посмотреть опыт Восточной Европы в том числе, в основном это произошло, вот, реформы, приводящие к увеличению уровня личной свободы. Вот это ключевой момент.
Да, но Европа все-таки при социализме жила намного меньше, чем
Советский Республики. Да, да, но там уже характерно, что Да, там это случилось проще, поэтому и в Прибалтике этот переход был проще, потому что там вчера с друзьями обсуждали это, и кто-то сказал, что когда Литва стала самостоятельной республикой, или про Латвию шла речь, я сейчас могу путать, были живы 7 министров последнего независимого правительства, да? Я думаю, что это многого стоит. Конечно, это огромная помощь в становлении молодой нации. Но, тем не менее, если посмотреть, что это происходило в Восточной Европе, то это, как правило, националистические правительства. То есть ни одно левое правительство, оно этого не смогло сделать. Это в основном националистическое правительство, и Грузия тоже националистическая партия, то есть где национальное движение, не в том совковом представлении слова национализм, конечно. И основные реформы, если мы посмотрим на Восточную Европу, на тоже страны Балтии, они были сделаны во время вот этих националистических правительств. Какие реформы? Реформы, приводящие к увеличению степени личной свободы. С неизбежностью это включает экономическую реформу, потому что человек не может быть свободен в выражениях и не свободен в экономических действиях. И почему это важно, мне кажется? Потому что когда человек научается личной свободе, самостоятельности, опираться на свои решения в первую очередь, он перестает быть частью машины, винтиком перестает быть в машине. И это одинаково его освобождает как и для созидательного труда, так и для созидательной политической жизни.
А как вы думаете, одно из таких подводных течений – это отношение к диктату Кремля?
Да, конечно. Вот в этом смысле, в том числе и националистического правительства, что они не приемлют быть частью чьей-то сферы интересов. Да? Для них фокус – тот народ, который населяет. Они не хотят без каких-то соображений там быть вовлеченными в бывший Советский Союз или там Союз, или как это, Варшавский договор, как угодно. Не в той форме, потому что той формы уже не будет, даст Бог, никогда, а в никакой новой форме не хотят. И они готовы разрубать, даже если это больно.
Видимо, в связи с этим в России вряд ли могут произойти какие-то подобные события, потому что бороться против себя, против собственной диктатуры довольно сложно.
Я думаю, что в России там возникает другой вид зависимости. Это зависимость от перераспределения, которое идет через центр. Да? И от этого трудно избавиться, потому что при том огромном богатстве талантов и возможностей, которые есть в России, существенным источником ее богатства является природный ресурс, в первую очередь нефть-газ. То есть в чем заключается, скажем так, такой один из пунктов общественного договора, что он заключается между властью и гражданином. В России в данном случае, что гражданин государства говорит, что если ты будешь ко мне лоялен, я готов с тобой делиться частью того пирога, который создан волею Бога. Не трудом другого человека, что еще более драматично, может быть, но волею Господа Бога. Господь Бог так распорядился, что где-то вот в недрах земли, на расстоянии 3000 километров от места, где ты живешь, есть некое богатство. Если ты будешь лоялен мне, то ты получишь доступ к этому богатству. Не будешь лоялен, иди нафиг.
Так? Как вы думаете, как долго еще продлится вот подобное отношение России и Кремля, прежде всего, я не имею в виду Россию с населением, а отношение Кремля и его политики к постсоветскому пространству, когда любое самостоятельное движение во внутренней политике или во внешней политике выражает страшное раздражение. Вот то, что происходит в связи с Грузией или с Украиной, а теперь уже и с Молдовой.
Ну, это вопрос, на который у меня нет ответа, потому что мне кажется, что это требует как и времени, чтобы просто вот эти идеи умерли, покрылись пылью, да, идеи того, что весь мир сговорился бороться против Советского Союза, а сейчас против России, поскольку она преемница, и так далее, вот такого рода идеи. И нужно в том числе, чтобы исчезло вот это легкое богатство, потому что если нет легкого богатства, то не досуг заниматься такими делами, да, там, империю строить, иметь, там, Киргизии 2 миллиарда дать, там, Украине 5 обещать. Во-первых, их денег нет, чтобы давать, во-вторых, просто не досуг этим заниматься. Поэтому мне кажется, что есть определенная институциональная ловушка, связанная с природными богатствами. Реально, если мы посмотрим, то только одна страна смогла преодолеть качественно это то, что называется проклятием нефти или проклятием природного богатства, это Норвегия. Она преодолела это за счет целого специфических условий и ценой того, что она все же строит социализм.
То есть страна с хорошей социальной политикой.
Да, чрезвычайно, я бы сказал.
Иначе товарищ Зюганов опять обрадуется и скажет, что еще одна страна идет дорогой социализма.
Она идет с дорогой, она с тыла заходит, я бы сказал, дорогу социализма. А все остальные страны не смогли это преодолеть. Для них это оказалось очень тяжелые ноши, когда их доходы в основном зависят от нефти. Там есть страны, которых, ну, там Америка есть нефть, там, но она очень много импортирует, Мексика есть, это не очень много. А все остальные страны, у них это вызвало в лучшем случае консервацию того уклада, который у них был. Ну, если говорить про Венесуэлу, в Венесуэле это вызвало устойчивое падение экономики Венесуэлы в течение последних 30 лет. С сопровождающим это падением политических свобод в течение последних 5 лет.
С автором экономических реформ в Грузии Кахой Бендукидзе беседовал наш автор Олег Панфилов.